говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите краткий обзор новостей общественной и религиозной жизни за прошедшую неделю. Затем, по многочисленным просьбам наших слушателей, мы повторяем беседу Виктора Саултина с художником-монументалистом Алексеем Валерьевичем Артемьевым. Сегодня эта передача прозвучит в полном объеме.
Православное вещание в наших условиях очень важно по нескольким причинам. Я, пожалуй, назову две. Первая причина заключается в том, вот это неприятно это говорить и грустно, в ужасающей невежественности многих людей, которые называют себя православными и даже являются церковными людьми, но которые совершенно не имеют представления о том, что такое христианское учение, чему оно учит и какие основные положения принес на землю воплощенный Господь. Это мало кто понимает это. Поэтому чрезвычайно важна сейчас просветительская работа. И второе, конечно, это миссионерство. Да, действительно, Христос говорил, что ему нужно не все человечество, а малое стадо, и малое стадо будет решать в конце времен историю и свидетельствовать перед гибнущим во грехе миром о истине. Но все равно это стадо должно расширяться, потому что оно очень уж малое. И сейчас этот процесс идет. Сейчас к церкви примыкают все новые и новые группы людей и в провинции, и в самих столицах. Это видно по количеству церквей, по количеству причастий, ну и по всем вот статистическим данным. Так вот, необходимо этот процесс активизировать, и это задача миссионерская. То есть надо проповедовать среди нехристиан христианское учение. И это может быть даже не менее благодатная аудитория, чем вот такие неграмотные христиане. Вот я думаю, две таких задачи наиболее эффективно наша православная цивилизация и наша церковь может выполнять с помощью радиовещания. Атмосфера меняется. И людям действительно уже стыдно становится быть атеистом. Вот это надо поддерживать, и это мы, как люди, ну, сами прошедшие этот путь от неверия к Богу, а потом и к православию, а потом и к настоящему церковлению, а потом и к богословским каким-то знаниям, мы должны этим же путем вести остальных. Но как же это лучше всего, конечно, делать по радио.
Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в диапазоне 72-92 УКВ. В эфире «Радио «Радонеж» – выпуск новостей общественной и религиозной жизни. Россияне поддержали идею создания православных народных дружин. Это показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения. Около 2/3 респондентов высказались за создание специальных патрулей в Москве и Московской области. Их задача – предотвратить осквернение христианских святынь. В августе лидер движения «Святая Русь» Иван Отраковский выступил инициатором создания добровольных православных дружин. При обнаружении лиц, совершающих кощунственные действия в отношении святынь, оскорбляющих нашу веру, проявляющих агрессию к священникам, мы оставляем за собой право принимать соответствующие меры, сказал Отраковский. Мы не призываем к физической расправе, мы призываем к справедливому наказанию, мы не призываем к наступлению, мы призываем к защите, отметил он. Примечательно, что процент сторонников этой идеи практически не зависит от их религиозной принадлежности. Отрицательно к православным дружинам относятся представители непарламентских партий и активные интернетчики. Психиатрическую экспертизу назначили Юрию Петровскому, осквернившему иконы в храме Христа Спасителя. Уроженец Санкт-Петербурга 16 сентября облил черной жидкостью две иконы «Рождество Христово» и «Спаситель». Его задержали прихожане и передали в руки полиции. на Петровского завели уголовное дело по статье «Хулиганство». В храме Христа Спасителя считают, что восстановление поврежденных икон потребует больших финансовых затрат. Милостью Божией он не повредил ничего древнего, поэтому здесь скорее можно говорить о материальном ущербе. Разумеется, если не брать во внимание ущерб моральный, который налицо, отметил клирик храма протоиерей Александр Агейкин. Он уверен, что этот человек своим поступком превзошел уровень обычного административного правонарушения. Молодежное движение «Соборяне» провело акцию «Мы православные». В различных городах России, Украины и Белоруссии появились плакаты с изображением знаменитостей и их высказываниями о Боге и религии. В акции приняли участие боксер Николай Валуев, актер Дмитрий Дюжев, телеведущий Николай Дроздов и другие известные люди. Подробности рассказал нам член движения «Соборяне» Игорь Кочубеев.
Ну, в общем-то, провели мы межрегиональную миссионерскую акцию «Мы православные». Проводилась она следующим образом. То есть первоначально мы около 20 плакатов подготовили. На них были изображены известные современники, которые позиционируют себя, считают себя православными христианами. После этого мы, в общем, обратились к своим знакомым. Ну, а, в общем-то, наше православное молодежное движение «Соборяне» находится в Ставропольском крае. Обратились к знакомым из других регионов с такой вот инициативой поддержать наши мероприятия и вот расклеить предлагаемые плакаты. Вот. Таким образом, у нас вот набралось из 30 регионов, желающие, преимущественно это регионы России, от Калининграда до Владивостока, до Южно-Сахалинска. Вот. Но были также, в общем, у нас 3 региона из Украины и 2 региона из Республики Беларусь. Единый день проведения акции был определен 13-14 октября, в общем-то, в преддверии праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Но следует отметить, что, например, в некоторых регионах были так в самом разгаре предвыборные кампании, там, конечно, акции немножко так на неделю, на две перенесены. Вот. И у нас вот как раз 13-14 проводились они где-то около, там, посчитали, 60 населенных пунктов из 18 регионов России, Украины и Беларуси. То есть остальные планируют провести попозже. Акция, в общем-то, очень простая. Как я сказал, она заключается, то есть ее суть в расклейке плакатов, как раз таких подготовленных заранее, о знаменитых современников, которые заявляют, что они православные христиане. В общем-то, ну, так, пожалуй, это наша первая инициатива. Вот. В дальнейшем мы также планируем как-то координировать свои деятельности, то есть выходить с определенными инициативами. Вот наша акция, она прошла по благословению протоиерея Всеволода Чаплина, руководителя, председателя синодального отдела по взаимоотношению церкви и общества. Вот. И за это, конечно, мы ему очень благодарны. Вот. И в дальнейшем, ну, планируем, все-таки в целом-то мы считаем, что поститься, молиться, слушать радио «Радонеж» это, конечно, важно, но вот как такой, как четвертой такой задачей ставим для себя, в общем, и в деле миссионерства именно помогать, развивать. Ну, в общем, трудиться церкви Отечества на пользу.
На западе Москвы появится новый храм. В пятницу на общественных слушаниях 2500 жителей района Филевский парк поддержали идею строительства храма. Он будет назван в честь святителя Спиридона Тримифонского. Настоятель прихода священник Илья Кочуров сообщил, что храм здесь ждут очень давно, поскольку ближайший находится далеко на границе двух районов, да и там службы идут только по выходным, а по будням работает музей. Несмотря на отсутствие здания, при приходе недавно открылась воскресная школа для детей и взрослых. Помещение для верующих предоставил Центр социального обслуживания «Филевский парк». В ближайшее время настоятель прихода планирует установить здесь временную часовню или даже просто бытовку. Главное, чтобы с наступлением морозов люди получили возможность собираться и молиться хоть под какой-то крышей, а не под открытым небом. Пока же молебны совершаются перед храмовой иконой святителя Спиридона Тримифонского. Образ был написан в этом году на Афоне и освящен на мощах святителя, которые хранятся в храме на острове Корфу. На службу собираются до 150 человек. Образовательную программу для детей-сирот презентовали в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Она рассчитана не только на студентов, но и на старшеклассников. Уже налажены контакты с более чем 200 детскими домами и интернатами из 40 регионов России, среди которых есть и церковные приюты, но большая часть является государственными учреждениями. Программу поддержало агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Его директор Александр Семеняко отметил, что детей, оставшихся без родителей, очень важно подготовить к вызовам современной жизни и, кроме хорошего образования, дать им духовную поддержку, сформировать у них правильные моральные установки. В лице Свято-Тихоновского университета агентство нашло такого партнера, который в состоянии дать и образование, и воспитание, а главное, просто заботиться о них на протяжении нескольких лет. Ректор университета протоиерей Владимир Воробьев сообщил, что сегодня поддерживать сирот стало значительно проще. Раньше рассчитывать можно было только на благотворительность. Сегодня же Свято-Тихоновскому университету помогают также государство и фонды. В рамках программы школьники получат помощь в подготовке к ЕГЭ по профильным предметам, а уже поступив в университет, будут получать персональные стипендии. Каждому студенту назначат индивидуального наставника, который будет помогать своему подопечному и в обучении, и при решении самых разных проблем. Руководство Свято-Тихоновского университета поможет участникам программы в организации практики и стажировок, в том числе зарубежных, а также позаботится об их дальнейшем трудоустройстве. Вы слушали краткий обзор новостей общественной религиозной жизни на волнах радиостанции «Радонеж». Прослушайте наше объявление. Православная выставка «По завету князя Даниила» состоится с 19 по 25 октября в 69-м павильоне ВВЦ. Изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукции монастырских и христианских хозяйств. Ждем в павильоне 69 с 19 до 25 октября. Время работы с 11 до 19, вход свободный. Если вы хотите приобрести прекрасный подарок на всю жизнь своим близким, любимому батюшке, архиерею или благотворителю, предлагаем уникальное подарочное издание «Закона Божия» в двух томах альбомного формата в кожаных переплетах, кожаном футляре и с золотыми обрезами. Обращайтесь на стенд издательства «Ковчег» на ярмарке в 69-м павильоне ВВЦ или звоните по телефону 8-495-689-1100. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Казанской иконы Божьей Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 31 октября по 5 ноября в ВВЦ «Павильон 70». Дорогие братья и сестры, теперь вы можете оставлять свои комментарии и пожелания не только на нашем сайте, но и на нашей страничке в Фейсбуке. Мы ценим не только вашу материальную, но и дружескую поддержку. Благодаря вашему участию мы сможем сделать наш эфир еще более интересным. 18 ноября в Государственном музее музыкальной культуры имени Глинки в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова. Роман Демидов – лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Концерт состоится 18 ноября в Государственном музее музыкальной культуры имени Глинки в 19 часов. Билеты продаются во всех театральных кассах Москвы. В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии Алексей Валерьевич Артемьев, художник, иконописец, писатель и один из самых серьезных исследователей слова о полку Игореве. В прошлых передачах мы с Алексеем Валерьевичем, я думаю, убедили наших слушателей в том, что разговоры о том, что слово о полку Игореве было подделкой 19 века, не имеют под собой никаких оснований. Слово о полку Игореве – это не просто шедевр литературы. Это произведение дает впечатление всем, кто его читает, о невероятной красоте Древней Руси, о рыцарственных князьях, о быте дружинным, о храбрых русичах и о таланте, конечно же, необыкновенном художественном таланте человека, который создал это произведение. Алексей Валерьевич, до сих пор спорят, кто же его создал. либо это был киевский боярин Петр Бориславович, либо это был кто-то из дружинников. Но мне хотелось бы, чтобы сегодня вы нашим слушателям, многие из которых, наверное, читали слово «полку» Игореве только в школьные годы, дали полное представление об этом великом произведении. Не только о том, кто его мог написать, но о ради чего это произведение было написано.
Да, задача, конечно, непростая — рассказать об этом произведении, но тем не менее я кое-что попытаюсь сделать. Дело в том, что о нем речь идет уже 2 столетия. Целые поколения блестящих ученых, наших знатоков, филологов, историков, лингвистов и так далее занимаются этим удивительным совершенно и, безусловно, по сей день таинственным таким произведением Древней Руси. Ну и вот я, грешный, считаю, что, я думаю, что со мной и многие согласятся, что оно все-таки до сих пор не прочитано. Не прочитано в какой-то своей, ну, самой главной такой сущности. О нем написано уже огромное количество трудов научных и крупных, капитальных, и отдельных статей, и каких-то исследований частных по отдельным фразам, словам. Словари созданы многотомные по этому произведению. И тем не менее, оно остается загадкой. Мне бы сегодня хотелось сделать такой, я бы сказал, эксперимент. А эксперимент вот какого рода. Дело в том, что как-то так уже повелось в разговоре об этой великой поэме говорить о ней. Ну, каждый исследователь пытается утвердить какую-то свою точку зрения, свой взгляд на него, на какие-то отдельные места, отдельные фразы. И поэтому получается, ну, такая какая-то довольно дробная картина, что, вот скажем, слушатели, ну, которые так не очень готовы, ну, вот как вот Виктор Александрович сказал, что в школе только проходили это произведение, не очень готовы к восприятию его все целиком, они остаются в каком-то таком недоумении. Ну да, ну хорошо, ну вот какой-то человек, ученый, там, профессор, там, или еще кто-то, доктор наук, вот им высказал свою точку зрения, что это там произведение сугубо христианское, или наоборот там какое-то языческое, или еще какое-то. Ну и привел массу-массу доказательств, а оценить правоту вот этой точки зрения слушатель, как правило, не может. Ну, он может, ну, так сказать, доверять или не доверять. Ну, то же самое происходит и вот с этой его, так сказать, подлинностью. Один выступил, сказал, что это подделка, другой выступил, сказал, что это подлинно и так далее. Ну, и слушатель остается в таком, ну, неполной ясности. Ведь это же надо... А как убедиться в том, что есть на самом деле? Поэтому я вот, как я уже сказал, хочу такой некоторый эксперимент, хотя, конечно, я понимаю, что, может быть, и я тоже не сумею вот так все объяснить, все рассказать, потому что об этом произведении можно до бесконечности говорить. Вот. Но мне хотелось бы так покрупнее масштаб взять. И чтобы у слушателя было какое-то такое более крупное представление все-таки, что, как оно устроено, это произведение в целом. Поэтому я начну вот с чего, с композиции, его общей композиции. Композиция у него, как это ни странно, несмотря на всю сложность его текста, много таких каких-то неясных мест, композиция довольно простая. Она трехчастная, состоит из 3 частей. Первая часть, так наиболее такая большая по объему, это, собственно, повествование о походе Игоря. Вот ведется рассказ о том, как Игорь вышел из Новгорода Северского, там из Путивля, стоят стяги в Путивле и так далее, и пошел в поход. Причем эта часть, она, в общем, никаких особых вопросов таких больших, крупных, она не вызывает. Ну, там все понятно. Ну, вот он пошел, поход, вот, значит, ему там было предзнаменование там в виде затмения, потом, значит, какая-то, так сказать, легкая добыча, потом он ночует в поле, потом он окружен половцами, значит, битва трехдневная происходит, и, в конце концов, Игорь попадает в плен. Вот на этом кончается рассказ о походе. Все понятно. Очень красиво это все описано, потрясающие совершенно какие-то необыкновенные яркости, так сказать, такие краткие, лаконичные такие фразы, эпизоды, язык потрясающий, все. Но никаких особых загадок это не вызывает. Затем следующая часть, которая довольно так резко начинается, совершенно как бы с нуля опять. Это часть, которая рассказывает о князьях. О Святославе Киевском, ну и так далее, обращение к князьям, встать на защиту русской земли. Это такой совершенно уже другой какой-то фактуры текст, тоже довольно большой, который заканчивается таким, ну, горестным таким восклицанием автора, что «О, стонать русской земле, помянувши прежнюю годину и прежних князей» и так далее, кончается на этом. И затем идет третья часть, которая начинается с известного всему миру плача Ярославны и описание побега Игоря из плена. Вот. Фактически первая и третья часть — это как бы один сюжет. Вот, значит, вот Игорь пошел в поход, вот он попал в плен, и потом вот он убежал из плена и вернулся в Киев. Вот эти первая и третья часть, они достаточно ясны. Там никаких таких, ну, там, за исключением каких-то отдельных слов, каких-то там таких не совсем ясных. Но, в принципе, вся сюжетная канва очень ясная.
Алексей Валерьевич, и вся эта сюжетная канва, и все, что происходит, полностью совпадает с Лаврентьевской летописью, с рассказом о полку Игореве.
Опера и Бородина, прямо так скажем, с оперой Бородина, князь Игорь. Вот, то есть фактически вот эти все произведения, так сказать, музыки, там, живописи и поэзии, которые возникли параллельно, вернее, на основе, так сказать, вот этого вот слова полку Игоря, они все опираются вот на эту канву сюжетную, ну, с некоторыми, так сказать, там, какими-то нюансами, добавлениями там и так далее. В общем, все тут понятно. Но вот эта центральная часть... обращение к князьям, вот она, вот эта центральная часть, она оставляет очень много вопросов. Во-первых, она, ну, как бы совершенно так не напрямую с сюжетом похода не связана. Это какие-то размышления автора, рассуждения, кто обращается к этим князьям, почему обращается, что... собственно говоря, за этими обращениями должно последовать, что эти князья должны, откуда они должны прийти, подняться, так сказать, на защиту русской земли, как к ним эти обращения должны вообще попасть, как они должны дойти до них. Вот эта вот, ну, как бы неясность самого мотива вот этих обращений, вот она вызывает такое вот некоторое, ну, такое смещение в сознании и такой вот перерыв в этой поэме и создает впечатление какой-то неясности и такого темного места, как скажем, принято говорить об этом. Поэтому я хочу вот как раз об этой самой вот второй части, вот этой центральной части, вот и сказать несколько слов. Но я не просто хочу, ну, так сказать, говорить об этом. Я хочу, чтобы слушатели наши, ну, так сами услышали бы это, ну, с небольшими моими какими-то там комментариями, так сказать. Я хочу прочитать. Ну, прошу набраться некоторого терпения и послушать, потому что не цитата маленькая, а такой отрывок. Значит, в свое оправдание я хочу сказать, что это довольно любопытно. Это довольно любопытно по самому такому, я бы сказал, детективному такому обороту. То, о чем там говорится. Поэтому прошу внимания и терпения. Начинается это так вот неожиданно с такого тоже довольно известного сна Святослава, так называемого. Кончает, вот Игорь попал в плен, и вдруг идет такой текст. «А Святослав мутен сон видел в Киеве на горах в эту ночь с вечера. Одеваете вы меня, — говорит, — черной пополомою на кровати тисовой. Черпают мне синее вино с прахом смешано, сыплют из дощатых тулпоганых иноверцев мне крупный жемчуг на лона и нежат меня. Уже стол без князя в моем тереме златоверхом. Всю ночь с вечера серые вороны вскаркивали на плесах, за городом в дебрях откликнулись и понесли этот слух к синему морю». Комментарий очень простой. Святослав видит во сне собственные похороны. Совершенно очевидное. Тут даже не надо уж так вникать, особенно в каждое выражение, в каждое слово. Значит, я сразу оговорюсь, что я, естественно, читал не, так сказать, древний русский текст, он очень трудно воспринимается, но и не перевод как таковой, как это принято, так сказать, какой-то художественный или поэтический перевод. Ну, это просто такой немножко осовремененный текст с просто осовремененными окончаниями слов. Я старался, чтобы это, ну, вплоть до того, что даже корни слов были те же самые, что и в подлиннике. Святослав видит собственные похороны. Что дальше бояре ему толкуют этот сон? Толкуют довольно неожиданно. Они говорят: «И сказали бояре князю: уже, княже, печаль твой ум полонила от того, что два сокола слетели с отчего злата стола». Вот многие исследователи, они выражают некоторое недоумение. Ну, как это так? Ну, какие-то там третьестепенные князья, Игорь и Всеволод, фактически третьестепенный Новгород, Северский там и так далее, вот они, ну, потерпели поражение от половцев, а великий князь Святослав Киевский видит свои похороны, он видит свою смерть от этого. Как это так? Как это так? Но вот я прошу еще раз обратить внимание, что говорят бояре князю? Они ведь его утешают. «Княже, тебе приснились собственные похороны не потому, что ты старый, а от того, что два сокола слетели с отчего злата стола». Они его утешают, что это вот из-за них, вот из-за Игоря и Всеволода, которые слетели с отчего злата стола, вот поэтому тебе это приснилось. А на самом-то деле эти бояре, они задним умом понимают, что Святославу снятся собственные похороны, потому что ему уже под 70, ему уже пора помирать, и он видит эти похороны от старости просто. Вот, они его утешают. А дальше идет, значит, от того, что два сокола следили с отчего злата стола, взыскать себе град от мутараканя, а либо испить шеломом дону. Уже двум соколам крыльца к земле прибили поганых саблями, а самих опутали в путы железные. Уже понеслась хула на хвалу, уже накатила нужда на волю, уже одичание пало на землю, и вот уже готские красные девы воспели о том на бреге синего моря, звоня русским златом, поют о злых временах, лелеют месть Шаруканову. А мы-то, дружина, заждались веселья. Представляете, вот они его успокаивают. Да, вот два сокола слетели, и уже они вот попали в эти путы железные и так далее, и так далее. А заканчивается чем? Ну, да, ты стар, тебе плохо, тебе уже похороны собственные снятся. Мы тебя пытаемся утешить, но не нам плохо. Мы-то, дружина, заждались веселья. И тогда, говорится, Святослав изронил злато слово со слезами смешано. Вы представляете, великий князь, а плачет со слезами смешано. И сказал: «О, мои чада, Игорь и Всеволод, рано вы начали половецкую землю мечами теснить, о себе славы искать, не по чести ведь одолели, не по чести кровь поганую пролили. Ваши храбрые сердца в горячих битвах скованы, а в хладнокровии закалены. Да что же сотворили вы моей серебряной седине?» Святослав тоже пытается вторить боярам и тоже плачет о том, пытается списать вот этот свой страх, мутен сон, на то, что два сокола слетели с отчего злата стола. «И уже не вижу власти сильного и богатого брата моего Ярослава с многочисленными войском его, с черниговскими былями, с могутами, с татранами, с шельбирами, с топчаками, с ивугами, с альберами». Вот он перечисляет всех этих богатырей. «Эти ведь без щитов, за сапожниками, кликом полки побеждают, звоня в прадедов славу. Но вы говорите: имеем мужество сами, прежнюю славу похитим, а завтрашней сами поделимся. А что за диво, братья, и старому помолодиться?» Он пытается себя подбодрить. «Когда сокол в летах бывает, высоко птиц взбивает, не даст гнезда своего в обиду. Да вот зло, князья мне не в помощь, в ничто времена обернулись». Вот так заканчивается золотое слово Святослава. Заканчивается таким полным бессилием. «Князья мне не в помощь, и в ничто времена обернулись». Значит, а тут любопытно что, на что обратить внимание. Автор, это же прямая речь, это довольно длинная прямая речь, это такой репортаж с какого-то такого собрания якобы, где великий князь Святослав беседует со своими боярами, рассказывает им о своем вот этом мутном сне тяжелом. Бояре его пытаются утешить, он сам золотое слово со слезами смешанное произносит, жалуется и на их своих сынов, племянников своих, и на брата своего, и заканчивает тем, что плохо ему. Что это за репортаж? Что автор, он что, присутствовал там? Вот так, если подумать, вот что, он что, исторически достоверный, он что, действительно был, и для кого он произносится, вот этот самый репортаж, для кого? Для Святослава, что ли? Что автор самому Святославу рассказывает, какой он видел сон мутный, да, и как он золотое слово со слезами смешанно изронил. Это совсем в другом измерении все происходит. Одно дело описание похода Игоря, то есть описание событий, которые происходят где-то вне автора. А тут вдруг автор переходит в какую-то совершенно другую плоскость, в другое измерение, и дает огромную цитату. Огромную цитату. А в чем смысл этой цитаты? В том, что это есть на самом деле. О чем говорит эта цитата? О том, что при Киевском дворе дела плохие. Князь старый. Ему уже снятся собственные похороны. Он не сегодня-завтра помрет. Князья ему не в помощь. И времена обратились в ничто. А когда времена обращаются в ничто, это плохо. Это значит, ну, жизни нет никакой. И дружина ему говорит, что мы жаждем веселья, что жизнь у нас совсем не веселая, грустная. И вот что удивительно. И сразу, вот после этого такой большой, такой, такого репортажа, якобы с какого-то такого собрания, а на самом деле такого описания положения при Киевском княжеском дворе, автор тут же произносит нечто совершенно неожиданное. Ну, он еще тут маленький отрывочек здесь, у Римова кричат под саблями половецкими, а Владимир под ранами тугай, тоска сыну Глебову, здесь, у Римова. То есть он говорит, вот мало того, что тут в Киеве дела плохие, но еще и у Римова, город Римов, значит, вот у Владимир под ранами и тугай, тоска сыну Глебову. Но, кстати, Владимир племянник вот того самого князя, к которому он дальше обращается. В слове о полку Игореве есть только два князя, которые названы великими. Это киевский князь Святослав и князь Всеволод Юрьевич, которого потом стали называть Большое Гнездо, Владимирский князь. И вот смотрите, и вот теперь, я сейчас прочитаю уже совсем небольшой отрывочек, но прошу очень быть внимательным и ответить самим себе на такой вопрос. А что сей отрывок означает? Меня, например, когда я вот, ну, просто мне это, так сказать, я на это обратил внимание и вдруг понял, о чем тут идет речь, меня, откровенно говоря, потрясли две вещи. Первое – это то, о чем говорится в этом отрывке. А второе – это еще не меньшее потрясение. Почему за 200 лет никто не прочитал совершенно открытый текст, абсолютно открытый. А текст вот какой. Тут же, после того, как князья мне не в помощь, в ничто времена обратились. «Великий княже Всеволоде, не мыслю в тебе перелететь издалече, отчего злата стола поблюсти. Не мыслю, значит, о том, что такая мысль существует, это ясно. Все об этой мысли знают. И автор об этой мысли прекрасно знает. То есть не мыслю, а с войском физически перелететь. Откуда перелететь? Издалече, из Владимира на киевский злат стол. И злат стол поблюсти. Что это означает просто по-русски? Это сесть князем на киевский стол. И дальше идет такой дифирамб. Ты ведь можешь Волгу веслами раскропить и Дон шеломами вылить, вычерпать. То есть автор говорит, какое гигантское войско у Всеволода, какое у тебя войско, это обращение к Всеволоду. А дальше говорится еще точнее. Когда же бы ты был, то была бы чага по нагате, а Кощей по резанье. Рабыня по нагате, а раб по резанье. То есть стой рабы на киевском рынке были бы такие дешевые, что жизнь была бы просто золотой. Если бы ты был на киевском столе, это при живом пока еще великом князе Святославе Киевском. И дальше. Ты ведь можешь посоху живыми шарежирами удалыми стрелять с сынами Глебовыми. То есть вот как Святославу князья не в помощь, в ничто времена обернули. А он может стрелять с сынами Глебовыми, а сыны Глебовы — это рязанские князья, которые были вассалами у Всеволода, и с которыми он мог обращаться совершенно как со своими подчиненными. Вот это обращение к Всеволоду, вот если это не приглашение Всеволоду сесть на киевский стол, то что этот текст означает? Я еще раз повторяю, что меня потрясает только одно. Почему? Это же текст открытый совершенно. Абсолютно открытый. Ну, хорошо, что Всеволод, он приглашает Всеволода просто что, прийти так подсобить, что ли, повоевать со своим огромным войском, поддержать вот этого старого князя Святослава, у которого там со слезами смешано его золотое слово. Да зачем это нужно? Зачем такая благотворительность? Нет, он приглашает его сесть на киевский стол. А это серьезный шаг. Это огромной значимости политический шаг. Причем еще обратите внимание на что. Когда он говорит, ты можешь Волгу веслами раскропить и Дон шеломами вылить. То есть это две реки. Волга как более северная река, а Дон как более южная река. Ну, княжество, так сказать, Владимирское, оно же там на Клязьме и в верховьях Волги. А Дон, ну, понятно, это юг уже по той географии того времени. Вот, то есть ты можешь и там Волгу раскропить весла, и тут Дон шел. То есть ты можешь владеть и севером, и югом. Это единственный выход политический из того положения, которое в это время сложилось, ну, в Киевской Руси, вообще на Руси. Значит, уговорить князей не враждовать между собой, я думаю, что каждый здравомыслящий человек прекрасно понимал, что это невозможно. сколько они там, это же бесконечно, вся летопись наполнена чем? Что-то он только что крест целовал, клятву давал, что он все, не нападет, и пока тот возвращался домой, уже было нападение, уже... То есть это шло непрерывная вот эта междоусобица княжеская. Значит, просто рассчитывать на то, что вот это произведение, вот как князья прочитают и одумаются, ну это наивно. Значит, только один выход. Это сильная власть одного князя, который просто их всех поставил на свои места. Значит, что такое великий князь? Чем он отличался от удельного князя? Тем, что великий князь распределял уделы. Что удел? Он уделял ту или иную землю. То есть удельный князь, он не мог захватывать землю соседнего князя. Не мог. А великий князь мог присоединить кого угодно. Он, так сказать, ну, имел эту власть. Власть собирать. И вот великий князь Всеволод был единственной фигурой в то время, который мог вот эту миссию взять на себя. Тем более, что великий князь Всеволод, ну, он ни больше, ни меньше, как был прямым наследником византийского императора Мануила Комнина. Он был его племянником. И был племянником Мануила Комнина. Он, помимо всего прочего, во-первых, он был человеком огромного таланта, образованности. Известно, что он там на 5 языках говорил. В свое время он жил в молодости, жил при дворе византийского императора, своего дяди Мануила Комнина. Он был человеком, ну, сильной воли. Вообще он был такой огромной значимости государственный деятель. За год до похода Игоря в 1184 году он стал великим князем. То есть это еще, так скажем, ну, такой свежий великий князь, который Всеволоду, в то время, когда Святославу было 70 лет, и он видел во сне собственные похороны, да, Всеволоду в это время было 30. Это был молодой, мощный князь, высокообразованный, талантливый, с полным правом на княжеский стол, наследник идеи Владимира Мономаха о воссоединении Руси, о создании мощного государства на северо-востоке Руси. То есть это абсолютно единственный был и прямой вот такой претендент на то, чтобы воссоздать то, что было при Ярославе Мудром, когда было русское государство. Дело в том, что вся история Киевской Руси, она делится на 2 периода. Это государство Киевской Руси при Ярославе. И потом постепенно все это начало разваливаться, и вот это вот самое так называемое, как в школе проходили мы, феодальная разрубленность. Вот, вот собственно, 2 периода. Значит, автор слова мечтает об одном – о объединении Руси, о возвращении к временам Ярослава Мудрого, о создании мощного государства – о воссоединении юга и севера Руси. Ну, мы по истории знаем, что это произошло только в 17 веке при воссоединении Украины с Россией, так скажем. Но вот эта идея воссоединения Киева и Владимира, юга и севера Руси, она вот в слове о полку Игореве звучит. Ясно, что вряд ли вот это предложение, обращенное к Всеволоду, вряд ли оно могло так вот прозвучать, ну так, публично, как некий такой призыв, который слышат многие. Я думаю, что такие вещи громкому такому обнародованию не подлежат. И самое замечательное, что оно ведь было найдено, рукопись была найдена в Спасо-Ярославском монастыре. А монастырь этот в XIII веке, буквально на другой год после смерти Всеволода, был основан его сыном Константином Всеволодовичем. Он был основан. И вся библиотека, а у Всеволода известна была очень большая библиотека, он был человеком высокообразованным, а вся библиотека перешла к его старшему сыну Константину Всеволодовичу, и с этой библиотекой могло перейти к нему все, что угодно. Так вот эта рукопись в этом Спасо-Ярославском монастыре или где-то, так сказать, в северо-восточной Руси, там, это уже сейчас трудно говорить, это уже, так сказать, чистая гипотеза. Вот. Но она была в северо-восточной Руси. И слово о погибели русской земли, это все исследователи, все литературоведы признают, что оно под влиянием слова полку Игоря было написано в XIII веке, когда пришел Батый, и Русь была разрушена, и это такой плач о погибели русской земли, а многие даже считают, что это какой-то вообще фрагмент из слова о полку Игореве. Это настолько похоже. Значит, ясно, что влияние слова о полку Игореве там, на северо-востоке, оно имело, оно сразу, видимо, попало туда. Так что оно и писалось, ведь оно было произнесено устно. Дело в том, что вся эта поэзия придворная, воинская, она была устная. Она просто не записывалась. В чем уникальность слова о полку Игореве? Не только в его художественных достоинствах, но это само собой, но в том, что оно было записано. Может быть, таких произведений, вообще такой поэзии, такого потока, такой поток был достаточно большой, а иначе быть не могло. Потому что все эти песни о старом Ярославе, о храбром Мстиславе, о красном романе, они же автору известны. Они же пелись, они же произносились, устно произносились. И вот только одно произведение вдруг оказалось записанным. Если бы оно не было записанным, так мы бы и о нем не знали ни одного слова. Вот оно оказалось записанным. Вот в этом его уникальность. Но почему оно оказалось записанным? А уж не поэтому ли?
Алексей Валерьевич, мне хотелось бы нашим слушателям несколько уточнений к вашему замечательному рассказу просто добавить. Дело в том, что не все просто хорошо помнят слово «полку Игореве», поэтому, когда говорится о месте лелеет готские девы месть Шаруканью, это говорится о том, как Владимир Мономах загнал половцев за Кавказские горы, то есть хана Шарукана Великого, город был уже потом Шарукань, к которому ходил Владимир Мономах, то есть о великих победах того князя, благоверного князя Владимира Мономаха, который громил всех этих степняков, загонял за горы. В Грузию, да, знаменитый Александр Сергеевич Пушкин потом переложил знаменитую песню «Емшани», да, да. И вот, и потом Владимир Глебович почему стонет под саблями половецкими? Да потому что князь Игорь и Всеволод открыли ворота степнякам. Общая оборона распалась по пограничью, и в Переславле Владимир Глебович, а они с Игорем были соперниками перед этим, несет раны тяжелые. Он потом скончался, Владимир Глебович, потому что, да. Хотелось бы напомнить, что Святослав-то Киевский перед этим незадолго победоносный поход совершил, и, как автор говорит, исторг кобяка поганого, половецкого хана великого, из полков половецких и бросил его в плен, он попал. Кстати, разгромлен был кобяк не случайно, потому что поход же был огромный. Вез кобяк с собой какого-то сарацина, который умел огненными стрелами стрелять, то есть пороки, метательный греческий огонь, то есть все было, поход на Русь готовился, Святослав разгромил половцев, и потом по гордости, по нетерпению своему, два сокола, слетев сотня стола, нарушили общую оборону. Но мы действительно, Алексей Валерьевич, привыкли слышать постоянно со школьной скамьи, что автор слова «Полку Игореву» призывает князей к единению. Но, как вы замечательно сказали, ведь невозможно было надеяться на то, что князья свою гордыню сами сумеют побороть и придут просто под руку Святослава Киевского сражаться с половцами. И вот это ваше открытие о том, что это прямое обращение к Всеволоду установить на Руси единодержавную, самодержавную власть. То, о чем мечтал святой благоверный князь Андрей Боголюбский, но был убит. И поэтому это прямое продолжение к 30-летнему Всеволоду продолжить дело святого Андрея Боголюбского.
И Владимира Мономаха. И дело в том, что ведь повесть начинается как? Почнем же, братья, повесть сию от старого Владимира до нынешнего Игоря. Это же не просто так. Это же определены временные границы, в которых автор собирается вот эту вот свою повесть, свои рассуждения там о политическом положении Руси, собирается вот донести до слушателей там или до читателей и так далее. Вот. От старого Владимира, это, конечно, Мономах. Это совершенно ясно. Причем он и говорит об Олеге Гориславиче, об Олеге Святославиче, о двоюродном брате Владимира Мономаха. То есть это время Владимира Мономаха. Вот он об этом времени, он из этих рамок никуда не выходит, абсолютно, очень точно соблюдает. И он, причем, смотрите, как замечательно. Там вот он говорит, почнем же, братья, повестью от старого Владимира до нынешнего Игоря. И заканчивает, когда у него кончается, там, когда вот он говорит, о, стонать русской земле, помянувши прежнюю годину и прежних того старого Владимира, нельзя было пригвоздить горам киевским. Он как бы отвечает на начало. Это же очень такое точное, музыкально-поэтическое такое вот построение поэмы. Он с чего начал, и он не забыл, с чего он начал. То есть автор в этом смысле профессионал. Ну, не просто человек, который что-то там решил рассказать. Это профессиональный поэт, импровизатор, который очень хорошо владеет своим мастерством, своей профессией поэтической. Вот он точно начал свой рассказ от старого Владимира и рассказал много-много-много о походе Игоря, о князьях, обратился к Всеволоду и так далее. И заканчивает. Того старого Владимира нельзя было пригвоздить горам киевским. Вот. То есть он все время держит мысль. Держит мысль. Поэтому, когда, скажем, вот эта концовка, ну, уж совсем какая-то головоломная, умопомрачительная, да? Там это рек, баяны, ходыны, Святославля, песнотворца, старого времени, Ярославля. И когда начинают исследователи говорить, что это, значит, что Святослав, это не этот Святослав Киевский, а тот Святослав XI века, какая-то там жена князя Олега еще к тому же приплетают туда. Ну, это же, ну, как это можно автору приписать вот такую вот, ну, какую-то мешанину полную. Значит, тут он показывает себя блестящим профессионалом, что он помнит каждое слово, с которого он начал, которым закончил. То есть вот эта композиция, они как струны натянутые. И вдруг в последней фразе он что такое ляпнул совершенно немыслимые, какие-то новые, в последней фразе появились новые какие-то персонажи. И Ходына. Кто такой Ходына? Все говорят, ну, вот это еще Иван Егорович Забелин предположил, что это имя собственное. Да, наверное, это какой-то певец, который вместе с баяном там пел в XI веке старому Ярославу, да? А как так можно? Вот он большую поэму произнес, да? И вдруг в последней фразе у него появился какой-то персонаж, тут с неба свалился, ни с того ни с сего, Ходына. Да Ходына это автор. Он расписал, он поставил свою подпись. Они вместе с баяном и пропели это. Это два, так сказать, поэта-импровизатора. Баян, судя по всему, постарше, так скажем, по эпигонистей. Он пел о старом Ярославе, о храбром Мстиславе. А почему бы ему и не петь о старом Ярославе в XII веке? А что, что они этих песен не знали, что ли? Ну, конечно, знали. Но он-то пел не... А об Игоре он тоже пропел. Ну, видимо, не в склад, не в лад. Там же есть совершенно замечательное место, когда автор, так, автор-виртуоз, надо сказать. Вот он не просто, ну, человек такого ясного ума и большой эрудиции, он еще такой блестящий виртуоз-импровизатор. Вот, он умеет использовать каждую возможность, когда вот он говорит о Всеславе Полоцком, который там рыскал серым волком, там от, дорыскивал там до Тмутараканя, там великому Хорсу путь прерыскивал и так далее. И вдруг так разворачивается и дальше произносит. Потому, вот, потому что он рыскал великому Хорсу путь по ночам там, и так далее. Потому, говорит он, в Полоцке звонили к заутрене рано у святой Софии в колокола. А он в Киеве звон слышал. А что это такое? Как это по-русски-то получается? Услышал звон не там, где он. Полоцкий князь в Киеве звон слышал. Он бегал из княжества в княжество. Это так сказать, ну, он об этом все время и говорит, что он рыскал серым волком по земле. И баян рыскал серым волком по земле. И вдруг он поворачивается и говорит, потому и вещий баян смысленный припевку рече. Там ни хитру, ни гораздо, ни птицу гораздо суда Божьего не минутье. То есть, короче говоря, Всеслав, вот он сделал такой виртуозный ход. Всеслав, он слышал звон не там, где он. Он это буквально не говорит, но полоцкий князь в Киеве звон слышал. Ну, понятно. Ну, и баян тоже. Потому и вещи баян. Потому. Почему? Ну, потому что слышал звон не там, где он. А что именно? Что он слышал звон? А он пишет... Суда Божьего не минути. Значит, припевка, припев к песне. Песню мы не знаем, какая была баяном произнесена. Но он говорит припевку, он ее цитирует. «Не хитру, не город суда Божьего, не минуте». И тут же рассказывает о побеге Игоря из плена. А, видимо, баян просто не знал, что Игорь вернулся, убежал из плена. И он ему, так сказать, ну, выносит такой мрачный приговор, что вот, ну, видимо, он к Игорю в угоду, так сказать, Святославу, поскольку он Святославу в песнотворец киевскому двору и так далее, он, видимо, к нему относится с осуждением. Понятно, что Игорь пошел в поход, ну, нарушив какие-то княжеские обязательства там и так далее, тайно пошел в надежде на легкую добычу, которая после Святослава осталась, после победы Святослава. Он хотел добрать, так сказать, это. И вот он говорит, что, значит, вот он, какую припевочку. И тут же сразу кончается это, и дальше идет «Плач Ярославный, побег Игоря». То есть, все вот ты, мол, голубчик, суда Божий не минути, а он вернулся.
Алексей Валерьевич, ну, хотелось бы сказать о том, что Игорь не только за добычей шел, как некоторые утверждают, а он шел ради славы, потому что из-за гололеда они со Всеволодом не успели к походу Святославы. Поэтому Игорь, как рыцарь и Святослав, и Всеволод, его брат двоюродный, они надеялись тоже славу добыть, такую же, как Святослав. То есть это было не только ради добычи, как считают, некоторые писали, а ради воинской славы. И вот гордыня его привела.
Попросту говоря, да, конечно.
Я хотел бы, завершая нашу передачу, и надеюсь, что мы с Алексеем Валерьевичем продолжим говорить о действительно необъятном слове полку Игоря, потому что красота открывается необыкновенная. Можно говорить о каждом эпизоде. Талант необыкновенный автора. Слово поется, ритм поэти. Это любой вам литературовед скажет, что просто великий поэт писал слово полку Игоря. И сегодня мы с вами видим необыкновенную красоту Древней Руси. Почему это слово, почему всегда нас так огорчает, когда его пытаются назвать подделкой, либо объявить каким-то языческим? Мы видим ту просто сверкающую, необыкновенную, драгоценный камень, красоту древнерусского быта, древнерусской культуры и красоту древнерусского языка. Но главное, о чем сегодня Алексей Валерьевич нам рассказал, я думаю, многие не понимали, не обращали внимания. Слово «полку Игоря» не просто рыцарский эпос, как песня о Роланде, либо скандинавские саги, которые говорят о подвигах рыцарей. Это замечательное публицистическое, как бы сегодня сказали, произведение, которое тогда выражало, оказывается, но я думаю, Алексей Валерьевич согласится, мнение всей дружины и среды о том, что необходим единодержавный правитель. И это было обращение к Всеволоду «Большое гнездо» возглавить Русь, стать самодержцем. То есть снова великим князем, как Владимир Мономах, как Ярослав Мудрый, Владимир Равноапостольный. И если бы это произошло, то и не было бы, наверное, страшного Батыева нашествия. Можно только предполагать. Алексей Валерьевич, благодарим вас, спасибо. И хотелось бы дальше продолжить беседы о великом произведении древнерусской литературы, к слову о полку Игоря.
Спасибо. Я благодарю слушателей, тех, которые, так сказать, имели терпение вот это выслушать, а тем более, если еще и как-то вдуматься в этот текст, и если кому-то понравилось, ну, понятно, не просто мое выступление, а, так сказать, проникло в душу само это произведение, то, ну, вот я думаю, что мой, так сказать, долг перед слушателями, но я как-то попытался выполнить.
Мы надеемся, Алексей Валерьевич, что наши слушатели, многие из них, может быть, захотят вернуться к великому произведению «Слово полка Игоря» и перечитать его, насладиться его красотой и глубиной. Еще раз благодарим вас и до следующих встреч в студии радиостанции «Радонеж».
Глава!